Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте.
Всех волнуют, наверное, вопросы, связанные с эпидемией, так или иначе, как Государственная Дума пережила этот период.
Ну, у нас уже, наверное, вторая или теперь уже третья волна, но я должен сказать, что российский парламент, наверное, один из немногих, который не останавливал свою работу, не расходился по домам. И это связано не только с тем, что у нас по Конституции положено, чтобы именно принимали мы решения, законы в очном режиме, но это связано с тем, что задачи очень большие. Действительно, думаю, это серьезное такое место для кипения страстей, для диалога, для разных точек зрения. Но я должен сказать, что вот общая угроза, эпидемия, кризис, внешнее давление на нашу страну дали возможность нам более конструктивно выстраивать диалог, слышать друг друга. Это касалось в том числе и тех мер, которые мы старались принять, я старался предложить, меры, направленные на поддержку, на помощь нашим централизованным религиозным организациям, нашей Русской Православной Церкви. И я считаю, что вот это общая угроза для миллионов верующих, для церкви, связано не только с массовым заболеванием, с ростом смертности, с тем, что многие люди, особенно в многодетных семьях, родители зачастую теряли работу, теряли источники дохода для жизни. Заболевали довольно тяжело многие священники, наш епископат. Терялись источники доходов для многих приходов. И порой была такая ситуация, что нечем было заплатить за газ, за воду, за свет, заплатить сторожам церковным. Ситуация была действительно очень тяжелая, и мы нашли решение для некоторых вопросов. И очень важно, что нас услышали, услышало государство. И как, это важно, потому что часто мы вели общие беседы о том, что государство и церковь должны жить в диалоге, должны слышать друг друга, учитывать права верующих, учитывать уникальную роль церкви в вопросе укрепления семьи, поддержки воспитания детей, служения Отечеству, заботы о старшем поколении. И вот прошло время проверки, насколько эти наши мысли соответствуют реальности и готово ли действительно государство. Государство, которое тоже понесло серьезный ущерб. Не только из-за заболеваемости, расходов на лечение, но и вопрос был, конечно, с серьезным падением доходов бюджета из-за внешней блокады, из-за падения экономики. Я должен сказать, что мы смогли принять некоторые решения, которые, на мой взгляд, конечно, носили временный характер. Вот на там, второй квартал, на полгода, на год. Но мы ставим вопрос о том, чтобы для церкви, для всех централизованных религиозных организаций, а также для всех социально ориентированных некоммерческих организаций, то есть все общественные организации, которые работают на народ, которые помогают людям, оказавшимся в беде, в больницах с лечением, помогают социальным обеспечением, одиноким старикам, с лекарствами, с продуктами, с уборкой жилья, просто, знаете, с тем, что характерно только для нашей церкви, вообще для верующих. Это психологической, душевной помощи людям. Зачастую это важнее, чем просто молчаливый приход курьера с упаковкой лекарств. Особенно для людей, которые не могли месяцами выйти на улицу, да, и которым просто тяжело даже выходить, которые болели. И не только коронавирусом, а вообще тяжелыми хроническими заболеваниями. Тем, кто помогает воспитывать детей, сирот, детей в многодетных семьях, борется с тяжелыми заболеваниями, как детскими, так и социальными заболеваниями, наркоманией, алкоголизмом. А недавно у нас было принято решение, которое мы пробивали несколько лет. Решение о запрете такого ядовитого вещества, газа, так называемого веселящего, перекиси, азота, закиси азота, которая направлена на то, чтобы, конечно, выбивать нашу молодежь. Ее сначала раскручивают, делают модным. Потом начинают продавать в ночных клубах. Потом в школах. Потом по интернету. И мы видели, что немало людей погибает, молодежи. Люди травятся. У людей возникают тяжелые заболевания. И это касалось, конечно, в основном молодежи в городах. Вот. И учитывая, что у нас такое в этом году катастрофическое падение населения, почти на 400 тысяч. В основном это русское население. Потери касаются, прежде всего, русского народа. В таких исторических наших областях, как Псковская, Новгородская, Костромская, Рязанская, Тульская и так далее, то мы понимаем, что это серьезно не просто такое заболевание, это серьезная демографическая угроза, угроза просто подавления нашей молодежи в условиях, конечно, внешнего противостояния, потому что в основном эта закись привозится из-за рубежа. И, конечно, мы сделали все, чтобы решить эти вопросы, но эти проблемы, они должны остаются в следующем году. Они не прошли. Не прошла пандемия. На самом деле у нас в больницах почти все койки заняты больными. У тех, кто переболел, появляются осложнения серьезные. На сердце, на внутренние органы. Немало людей погибают от последствий коронавируса. И поэтому я считаю, что праздновать победу нет пока никаких оснований. Но у нас появилась внутренняя уверенность. Мы считаем, что вот сила веры, наша бдительность, наше внимание, помощь ближнему, солидарность, наш коллективизм помогли преодолеть самые тяжелые первые месяцы, когда не знали, что это за болезнь, как ее лечить, вообще нет подходов к ней. Когда было очень много жертв, и было все-таки принято решение сохранить службы в храмах, не опечатывать, не закрывать храмы. Понятно, что многие службы проходили в отсутствии верующих. Это было тяжело, но служба не прекращалась, в том числе в монастырях. И вот эти меры, которые мы принимали на короткий период, мне бы хотелось, чтобы они остались и в дальнейшем. Как меры поддержки в период вот таких сложных процессов, таких как пандемия, так и как меры поддержки на будущее, для восстановления, для роста влияния социальной миссии церкви, всех религиозных организаций, и буддистов, и иудеев. У мусульман очень сильно развита вот эта социальная миссия помощи страдающим людям, больным людям, одиноким, пожилым людям. И это меры нужно поддерживать. Что я имею в виду? Прежде всего, конечно, это освобождение от налогов. Ну, знаете, это драть налоги с церковных приходов, которые не могут даже заплатить за электроэнергию, это, конечно, просто несправедливо. Поэтому мы освободили от налогов на второй квартал. На тех налогов, которые мы можем. То есть мы, например, государство не может освободить от платы, например, за газ. Потому что поставляют газ и воду ресурсоснабжающие организации. Да? А вот освободить от налогов там, на прибыль, думать о смещении и вообще изменении механизма взимания налога на добавленную стоимость, имущественных налогов мы можем. Второе – это, конечно, страховые взносы, которые мы снизили существенно. Это вопросы, связанные с таким необычной мерой поддержки, как, по сути дела, субсидию на зарплату. Для больших приходов, для монастырей – это существенная поддержка. То есть, выдается годовой фонд зарплаты, исходя из минимального размера оплаты труда. Это неплохо. Это, конечно, особенно тут не разгуляешься, но это хоть какая-то форма поддержки. Понятно, что не было критериев, кому и за что. У нас 130 тысяч общественных организаций. Некоторые существуют только на бумаге. Вот какие из них живые, какие нет. Которые помогают людям, кто нет. И поэтому государство предложило путь, исходя из критериев там, социальной значимости, тем организациям, которые получали президентские гранты на социальную помощь. Это, конечно, явно недостаточно, но это хоть что-то. И мы смогли не просто помочь, но и выработать механизм, который в будущем, в этом году, я надеюсь, должен стать практически постоянно действующим. То есть для этого мы должны собрать те организации общественные, которые реально помогают людям. Прежде всего, организация Русской Православной Церкви, другие конфессии. Еще раз проверить их, составить такой исчерпывающий закрытый реестр. И дальше, чтобы уже не заниматься проверками, а, кстати, мы предлагаем освободить от обязательного аудита проверок этих всех бесконечных общественных организаций, прежде всего, религиозные. И начать реальную помощь. Льготы, субсидии, поддержка по коммунальным платежам, по налогам, поддержка по обучению. Потому что есть еще такой вопрос, как работа волонтеров, добровольцев. Понятно, что это зачастую люди, которые пришли по зову сердца, может быть, никогда не занимаясь ни медициной, ни социальным обеспечением. этих добровольцев, прежде всего, это молодежь, конечно. Потому что люди пожилые, конечно, они вынуждены оставаться дома. Так вот, молодежь нужно научить. Нужно одеть соответствующим образом, застраховать их работу, накормить, обеспечить там проезд и так далее. Это все должно взять на себя государство. Мы не платим людям за работу, добровольцам, но обеспечить их условиями работы и поддержать их, и научить им мы обязаны. Это очень важно. И то, что у нас по разным оценкам от там, 7 до 9 миллионов людей помогало в период ковида, это очень важно. Мы хотим, чтобы эти люди остались. Для них это проверка на прочность, это проверка на выбранную профессию. Вот идет студент, будущий медик, он работает в больнице, даже в красной зоне. И он понимает, вообще он правильно выбрал специальность или ошибся. Если он ошибся, зачем государство тратить деньги на его обучение? Или ему тратить свои? Вот. Это касается всех остальных. Кроме того, это на самом деле реальная, не бумажная, а реальная школа патриотизма. Это школа социального служения. Это послушание. Это смирение. Это воспитание, это то, что мы называем воспитанием людей в реальном деле. Не только семейное воспитание, но воспитание в реальной помощи. Часто в очень тяжелых обстоятельствах, с высоким риском. И я считаю, что это хорошая школа жизни. Вот. И стоит вопрос тоже об их помощи. О налогообложении, о поддержке моральной, материальной, политической поддержке волонтерства и добровольчества. Мы приняли как раз, знаете, не зная о том, что будет такая опасность для нашей страны, мы каким-то образом вышли на эту проблему и за год до этого приняли законы о поддержке волонтерства, о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, о поддержке религиозных организаций. Но нам бы хотелось, чтобы эти законы не остались на бумаге, а чтобы они начали работать в полном объеме, не только в период этой острой фазы коронавируса, а вообще в будущем. Понятно, что размеры государственной поддержки не безразмерные, что называется, да? Извините за тавтологию. Но мы призываем государство еще раз взглянуть на это служение миллионов добровольцев. Церкви, которая часто не просто там помощью на дому, что называется, или окормлением в больницах, но самим своим служением, участием прихожан в богослужении, в литургиях спасает людей от уныния, от отчаяния. Знаете, мне сказал один из наших известных политиков, Геннадий Зюганов, что надо оставлять, не закрывать церкви, прежде всего потому, потому что у нас есть опыт Ленинграда, ленинградской блокады, когда даже в самые тяжелые времена бомбежек от обстрелов, голода и холода, храмы были открыты, людям нужно было утешение. Вот в страшных условиях, страшнейших условиях блокады, постоянного присутствия смерти, людям было нужно утешение. И кроме церкви, для многих из них никто не мог дать это утешение, особенно людям, которые остались одни, которые на руках у которых умирали дети, родители. Утешение, помощь, укрепление – это, конечно, человек может получить только в вере в своей, только в общении с Богом. И поэтому я считаю то, что храмы работали, и люди могли даже дистанционно участвовать в них, то, что многие наши чиновники – которые, я надеюсь, по недомыслию или по такому излишнему рвению пытались как-то прикрыть работу общественных, религиозных служб в храмах, они вовремя остановились, их остановили. Они поняли, что это не светское дело вмешиваться в деятельность, в конституционные права верующих, в деятельность религиозных организаций, в том числе нашей Русской Православной Церкви. И страна пошла испытания. Мы увидели, что многие люди, которые раньше дежурно ходили в храмы, чиновники разного рода, в этот момент испытаний они как-то растворились, исчезли. И когда стал вопрос об их не то же подвиге, а просто о поддержке, участии в делах церкви, мы не увидели их. Но мы надеемся, что для них, для всех это не потерянный шанс. Люди воспитываются, люди переосмысливать себя. Я надеюсь, что это все-таки уникальный опыт, который достался нам страданиями, смертями у многих верующих наших и братьев, сестер. Он укрепит нас и укрепит государство в понимании того, что нужно не просто не мешать, а по возможности помогать всем верующим, всем конфессиям, потому что люди думают в этот момент о спасении своей души, о помощи своим ближним. это люди, которые в других ситуациях шли на войну, защищали свою родину, гибли за родину. Вот эта вот основа для массового такого служения, для массового героизма, прежде всего, это совместные испытания, общая угроза. И в этой угрозе мы могли просто разбежаться. Помните, у нас, мы 30 лет подвергались этим реформам либеральным, западным, которые культивировали в нас индивидуализм, потребительство. Потребляй только для себя, плюй на окружающих, наслаждайся, трать деньги только на наслаждение. Никакого коллективизма, какая семья, никакой семьи. И мы видели, что на самом деле вот эта пропаганда, она, конечно, принесла свои тлетворные плоды, но она не смогла поколебать душу нашего народа. И мы в этот период испытаний не разбежались, не атомизировались, а все, в том числе, причем верующие, смогли сохранить единство. Не только духовное единство, но и вот такое реальное коллективистское единство. И это очень важно, потому что это связано было не только с отношениями государства и церковь, но и отношениями между религиями, между конфессиями. То, что нас спрашивали не обострение отношений, а наоборот укрепление отношений, это следствие не только общего врага, общего риска, общих угроз, не только единого механизма помощи государственной, но это осознание всеми, прежде всего, священнослужителями и верующими духовного смысла, духовной значимости этих угроз, испытания, что мы все живем в одной родине, в одной духовной семье. И помощь и поддержка – это общий духовный долг не только православных, не только мусульман, не только буддистов, иудеев, но и всех, верующих и неверующих. И в этот раз, конечно, уроки истории были очень важны. И сейчас, конечно, в год 800-летия поставления Александра Невского мы понимаем, что это не пустые слова, и вот опыт того, как наша страна прошла вот этот послевоенный опыт, опыт войны, как ни странно, вот опыт блокады, на который многие глядят сейчас, рассматривают, опыт возрождения церкви и веры в ходе Великой Отечественной войны, когда миллионы жертв были основой для возрождения духовного нашей страны, не только для победы, но и мощи единства духовного, политического и идеологического единства нашего народа. Опыт наших предков поможет нам и в этой ситуации.
Вы сказали, что Государственная Дума не прекращала свою работу.
Да, но не прощала, но много людей заболело.
Вот я как раз хотел об этом спросить.
Да, 3 человека погибло, ушло от нас, депутаты, и многие переболели. Некоторые успели как-то вакцинироваться. Я не буду называть цифры, но у нас десятки людей вакцинировалось, у нас более 100 людей переболело в разной форме, очень тяжело. Я должен сказать, даже на своем опыте, это очень такое неприятное ощущение, когда подаешь в больницу, и ситуация меняется каждый день. Врачи не понимают природу этой болезни. Эффективно порой пытаются лечить ее симптомы, но вот эта вот иллюзия ковид-диссидентства, она исчезает. Ты понимаешь, что все в руках Божьих, и там силы, возможности медицины человеческие довольно ограничены. Вот. И поэтому мы, конечно, беспокоимся о наших родителях, о наших дедах, бабушках, о детях маленьких. Поэтому я еще раз призываю, конечно, очень внимательно относиться к этой опасности. Потому что я знаю, что как только проходит пик заболевания, возникает еще иллюзия, что все нормально. Люди снимают маски, близко оказываются друг другу в метро, в магазинах, на всяких рода праздниках, в театрах, в музеях, которые начинают сейчас открываться, особенно в регионах. И нет ощущения такой внешней, знаете, как время Великой Отечественной войны, опасности. Но опасность, она есть. И она будет присутствовать, наверное, еще долго в нашей жизни. Я думаю, как минимум до лета в острой форме. Поэтому, конечно, если есть чувство опасности, если человек понимает ответственность, то нужно как-то защищаться, прививаться, вакцинироваться, держать дистанцию, носить маски. Это неприятно, люди устают от этого дела. Это необходимость. К сожалению, мы живем в период таких эпидемий, и не факт, что эта эпидемия будет крайней. Поэтому мы должны выработать в себе вот эту привычку, не терять ее, что нужно думать не только о себе, но и о ближних, и о себе тоже, защищать нашу жизнь. Это очень важно. И поэтому, конечно, многие переболели. И это тяжело, особенно когда люди сталкиваются не только с болезнью, а потом с осложнениями. И я думаю, что это серьезный опыт для Думы, для нашего парламента.
В завершении нашей программы, если возможно, коротко рассказать о том, каким был опыт взаимодействия международного с другими странами и народами именно перед лицом вот этой опасности внешней. Как коснулось это вашей активности?
Знаете что, конечно, у нас есть такая православная организация, как Межпарламентская ассамблея православия. Есть контакты между парламентами, между депутатами, между христианами в целом, между православными и там, католиками, между людьми разных взглядов, веры и так далее. Между нами и организацией Исламской конференции. Я должен сказать, что вот ощущение вот этого такого непростого вызова связано с тем, что у нас на фоне пандемии приостановились, разорвались контакты прямого общения. И мы долго не могли наладить отношения даже через интернет. У нас выросли внешние угрозы, санкции, давление, прерывание авиасообщений, давление на Россию. И все это вместе создало общую угрозу нашей стране. Носящего во многом, конечно, такой мистический характер. Но мы сделали все, понимая, что мы не должны как бы быть пассивными, мы не должны ждать, что все пройдет само собой. Мы смогли провести Генеральную ассамблею, Межпарламентскую ассамблею православия с участием большинства стран. Посетили всех парламентов от Армении, Молдавии, Восточной Европы, Греции, Черногории, Сербии, России, Белоруссии участвовали в ней. И это очень хорошо, это важно видеть людей, видеть своих соратников, помогать им, говорить, что несмотря на все угрозы и болезни, невозможно встретиться, участвовать в совместных службах, мы вместе. И наше православное чувство, солидарность, которая является основой православной культуры наших стран, это основа для особых отношений между нашими странами. Это не отношения между нами и там, западным полушарием. Мы все выросли из единой Константинопольской, Днепровской, Херсонесской купели. И это вот общая культура, общее понимание проблем, задач, искушений, вызовов позволяет нам проще общаться, уважительнее, деликатнее, понимать, что ценность нашего общения проявляется в наших результатах. В отношении которых связаны потом и с экономикой, и культурой, и торговым обменом, и туризмом. И поэтому мы делали все, чтобы не нарушить, не подорвать это единство. То, которое сейчас эффективно, так называемое, в кавычках, подрывается в ПАСЕ, где идет очередной вал нападок на Россию, попытки ее унизить, вытолкнуть из Европы. Вот. Мы постарались этого избежать, сохранить наши отношения. Но в целом мы видим, что наши оппоненты, враги, конкуренты, как хотите назовите, которые их природа вообще не только не православная, но и даже не христианская. А делают все, чтобы использовать фактор веры, православия, для того, чтобы втянуть православие в политику и нанести серьезный удар не только по русской православной церкви, не по нам. И даже не только по верующим в славянских странах, в православном мире, а то, чтобы разрушить в целом у людей, посеять недоверие к церкви, к вере, к Богу. Атомизировать людей, поссорить русских с греками, значит, греков с черногорцами. И мы должны остановить это дело. Мы понимаем, что люди многие понимают и видят это дело, но побаиваются высказываться, особенно в странах, которые входят в НАТО. И мы видим, что риски высоки, когда вот эта грязная политика влезает в чистый мир веры, когда многие иерархии, епископы, патриархи, такие как Константинопольские, участвуют в таких действиях, которые носят ну, абсолютно не христианский, не церковный характер, но символично бьют не только по вере, по интересам церкви, но часто по судьбам миллионов людей, как это происходит на Украине. Это очень опасная вещь. И, конечно, мы понимаем, что давление будет усиливаться. Но мы должны чувствовать себя внутренне спокойными. Я считаю, что мы пережили вот это нервное состояние такой обиды, непонимания. Мы считаем, что нашу веру ничто не поколеблет. И если люди будут отпадать по слабости по своей, по корысти, из-за политического давления, из-за слабости веры, то церковь не исчезнет. И Бог не уйдет из нашей жизни. Мы должны защищать, помогать слабым в вере, помогать нашим единомышленникам, единоверцам. В любом случае, даже если они оказываются принадлежащими к той церкви поместной, с которой у нас нет общения уже, это не значит, что они перестали быть нашими братьями, с нашей общей культуры, что они менее страдают, чем мы. Часто более страдают, потому что у них нет выхода. Ему вот куда? Вот человек, который всю жизнь ходил в приход где-нибудь на греческом острове. Вот куда ему? Понимая, что происходит такое неправильное дело, ошибочное, часто неправославное. им очень тяжело. И мы должны дать им понять, что сохраняется вера, сохраняется Господь, сохраняется Русская Православная Церковь, как носитель этих великих истин. Я думаю, что совместной верой, молитвой, поддержкой друг друга, уважительным отношением, прежде всего к верующим, молитвой о том, чтобы те, кто делают такие страшные ошибки, они смогли остановиться. Мы боремся с поступками, с ошибками людей. И верим, что Господь может простить даже самых страшных грешников, которые делают самый страшный грех, не просто раскола, а грех страданий, причиняя страданий верующим за их веру. Вот. И это страшная история. И мы, я думаю, еще столкнемся с ней в гораздо большем объеме в будущем. Но я надеюсь, что мы не останемся одни в этом мире.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.